традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 3 декабря. Сейчас 19 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы начинаем программу «Баррикады». Сегодня мы будем говорить о послании президента Российской Федерации Федеральному собранию. Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры. Алексей Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
С минуты на минуту ждем Леонида Гозмана, президента общественно-политического движения «Союза правых сил». Еще был заявлен как участник этой беседы Валерий Рашкин, депутат Госдумы от Компартии Российской Федерации, но в городе семибалльные пробки. И господин Рашкин, насколько я понимаю, не доедет.
Удивительно, потому что вроде бы предвыборный год, коммунисты должны как раз-таки к средствам массовой информации относиться с большим вниманием, а они вот, к сожалению, не приезжают.
Ну, что есть,
видно, им нечего сказать избирателям.
Да, а Леонид Гозман, видимо, на метро... Да, не видимо, мы знаем, что Леонид Гозман на метро приехал. Да,
он стал ближе к народу.
Хорошо. Давайте начнем все-таки. Вот, Алексей Александрович, когда вы слушали сегодня вот это... текст послания Федеральному собранию президента Российской Федерации, было ли что-то, что было неожиданным?
Ну, неожиданности не было, и мне кажется, что это послание было не очень удачным, если посмотреть на него так вот критически, да, и понятно, что президент был, наверное, после вот этой феерической ночи поездки в Крым, но очевидно, что послание было разбито на несколько блоков, которые, по-моему, не до конца были сшиты. Я считаю, что многие вещи, которые были сказаны абсолютно правильно, смотрелись не так хорошо, не вписаны в некую концептуальную картину, которую все ожидали от послания.
Но все-таки что-то, чего вы ожидали, но оно не прозвучало тогда по-другому, может быть?
Ну, я, честно говоря, ожидал больше вопросов, связанных с внутренней ситуацией, с внутренней политикой, не только с выборами, а вообще как таковой, потому что, конечно, хотелось бы ответов на некоторые вопросы, не только связанные с акцией дальнобойщиков, я думаю, что на такие акции, наверное, не стоило бы реагировать в послании, а вообще с теми шлюзами гражданской мобильности, которые необходимо было создавать. Там говорилось о гражданских НКО, о необходимости поддержки тех гражданских НКО, социальных НКО, которые работают в малых и средних городах, но мне показалось, что этого недостаточно.
Это Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры, Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Леонид Яковлевич, что-то было, чего вы не ожидали от Путина сегодня?
Вы знаете, у меня более позитивное отношение к посланию, чем у Алексея, как ни странно, поскольку я от него не ждал ничего хорошего, а ждал плохого. Вот. И для меня самым важным было то, что в этом послании не прозвучало. В этом послании не было сказано, не прозвучали слова «пятая колонна» и «национал-предатель».
А вы думали, что прозвучат?
Я думал, что прозвучат. В этом послании не говорилось о необходимости консолидации против внешних и внутренних врагов, то есть там не шла подготовка к закручиванию всего, что еще не закручено. Это не значит, что он не будет закручивать, он, скорее всего, будет закручивать. Но это, поскольку мы в Византии живем, понимаете, все ловят сигналы, то это значит, что вот эта вся армия пропагандистов, экспертов и прочих, которые льют ненависть с каждого экрана сутками прямо, они как бы получают сигнал, что, не, ребята, что-то президент там задумался, государь задумался, давай ты вот тоже сбавь обороты пока. То есть хотя бы несколько дней у нас будет потише, что уже приятно. Кроме того, меня очень радует, что там не прозвучало слово «Украина» вообще. Нет такой страны. Раз президент не назвал, значит, ее просто нету. А раз нет такой страны, значит, нет бандеровцев, нет Новороссии, нет похода освободительного наших танков на Киев и так далее, и так далее. Я искренне поздравляю украинцев с тем, что, похоже, все-таки шансы на то, что им дадут жить спокойно, шансы эти увеличиваются. Еще одна вещь, которая меня тоже очень порадовала. Там не было привычного для Путина в последнее время антиамериканизма. Он только один раз намекнул, что США виноваты во всех проблемах Ближнего Востока, но он эту мантру произнес, но больше к этому не возвращался. Наоборот, говорил о необходимости консолидации всех в борьбе против терроризма. Вот молчание золота, то, что он всего этого не сказал, меня очень сильно порадовало.
То есть вас больше волнует то, что говорил или не говорил Путин на внешнеполитическом направлении?
Вы знаете, ну, внешнеполитическое тоже, безусловно, важно, и там как раз есть вещь очень огорчительная, с моей точки зрения. Он объявил личную вендетту Эрдогану. Я понимаю, что он, так сказать, разозлен.
Ну, довольно четко, кстати, разделил Турцию.
Ну, правильно. Но, понимаете, в свое время мы также разделяли Грузию и Саакашвили. И пока Саакашвили был у власти в Грузии, никаких подвижек не было. Вот,
может, я думаю, сейчас что есть какие-то
Турция, подвижки. Ну, сейчас серьезные. Тоже не очень хорошо. Но Турция, мне кажется, для нас даже более важна, чем, ну, там, геополитически и так далее. По-моему, да. Ну,
например, так, или скажем, чем Украина.
Чем Грузия. Вот. И, понимаете, ну, хорошо, но Путин может сказать, пока Эрдоган у власти, мы с Турцией не имеем дела. Эрдоган может сказать, пока Путин у власти, мы с Россией не имеем дела. Ну, и чего? И чего хорошего? И кто выиграл? Понимаете, логика вендетты, она еще где-то в 19-м, начале 20 века себя исчерпала.
Это Леонид Гозман, Алексей Чесноков. А вот по поводу того, что Украины не было. Многие, правда, упомянули о том, что, мол, дескать, год назад 17 раз упомянул.
Ну, так, может быть, он сразу за 2 года вперед упомянул 17 раз. Мне кажется, просто то, что не упоминалось Украина, это естественно, это вполне логично, потому что, собственно, все понимают, что сегодня идут переговоры в Минске. Они бесперспективны в том виде, в котором они сейчас есть, поскольку Украина не готова к выполнению Минских соглашений. Сейчас нет какого-то такого жесткого обострения ситуации военной, поэтому о чем было бы сейчас говорить? Все, что говорил президент, он уже сказал год назад. Я не вижу, честно говоря, каких-то новых оценок, новых эмоций, которые можно было бы сегодня дать.
А вот то, что не говорили про пятую колонну и национал-предателей, как-то...
Ну, я еще раз подчеркну, мне кажется, Леонид, он неисправимый либеральный оптимист. Если это не сказано, действительно, это не означает, что это не будет сказано через какое-то время. Но вообще президент редко упоминает такие жесткие термины. Если упоминает, то только тогда, когда необходимо.
Леш, упоминает.
Ну, иногда, иногда.
Это же он и ввел в обращение.
Пятая колонна,
конечно, и национал-предатель.
Это еще из Испании...
Из Испании, а национал-предатель это вообще из Майнкамп, ну, вот, это понятно, но просто вот у нас, в наш политический эстеблишмент, в наш вокабуляр, это ввел Владимир Владимирович Путин. Я понимаю, что то, что он не сказал об этом, это не значит, что он начнет сажать, закрывать границы и так далее.
Заметьте, за это время никакие национал-предатели не пострадали.
Да, но некоторые пострадали. Он не анонсировал этого, то есть он не начал кампанию по травле.
Ну, он говорил о внутренней консолидации, о единстве нации, и мне кажется, это гораздо важнее. Но на самом деле, мне кажется, это было самое экономическое послание за последние годы, и, видимо, ощущение приближающегося или усиливающегося экономического кризиса, оно скорее влияло на эту тематику.
Ну вот Алексей Кудрин, оценивая сегодняшнее выступление Владимира Путина, он назвал послание президента сбалансированным. Подчеркнули важность свободы предпринимательства и признаются засилье силовиков. Вот насчет засилья силовиков, насколько Кудрин прав?
Ну, там говорилось о том, что необходимо, конечно, перестать травить предпринимателей, но я напомню, что и о том, что нужно перестать кошмарить бизнес, говорили. Я, честно говоря, небольшой оптимист в этой части послания, потому что мне кажется, что все сигналы, которые давались силовикам до этого по отношению к предпринимателям, они не особо были выполнены или учтены. Это такая психология, в общем-то, в этом нет ничего удивительного, да, силовик, он прокурор, представитель Следственного комитета или там еще кто-то, он, конечно, воспринимает предпринимателя как классово чуждый элемент. Он не может на него смотреть по-другому.
Но в любом случае ведь задачи-то решать нужно.
Конечно, я говорю должен... это не с одобрением, скорее с констатацией факта.
Нет, просто Путин что, приказать прокурорам должен, что ли, а не так говорить, как сегодня говорил в послании?
Нет, он, вы понимаете, мне показалось, что в экономической части послания можно было бы добавить, а, чуть больше алармизма, и, б, чуть больше конкретики, потому что все то, что было сказано, мне кажется, особенно когда это касалось поручений правительству, что это можно сделать до 1 июня, это можно сделать осенью. Мне кажется, те люди, которые готовили экономическую часть послания, они, может быть, недооценивают всю глубину экономического кризиса и политических последствий этого кризиса, которые есть. И, может быть, в связи с этим появилась информация о том, что рассматривается кандидатура Кудрина в числе одного из возможных кандидатов в администрацию президента, потому что президент явно понимает значение этой темы и явно недоволен тем материалом, который был ему подготовлен. Возможно, так.
Это Алексей Чесноков, Леонид Гозман. А вот давайте про засилье силовиков. Угу. Вы тоже это услышали?
Ну, конечно.
Силовики это услышат?
Вы знаете, вот это есть, не знаю, правда это ли байка, но говорят, что товарищ Сталин, он резолюции накладывал карандашами разного цвета. И его сообщники, они знали, что когда вот таким цветом, то значит, хозяин имеет в виду совсем даже наоборот. Вот. Я думаю, что когда он говорит вот это силовикам, то, в общем, они, у них есть информация, что на это обращать внимание не нужно. Потому что, действительно, ты, Алексей, прав, он говорит это из раза в раз, воз и ныне там, Васька слушает, слушает да ест. Вот. У силовиков, в отличие от многих других, есть с ним прямой контакт, они принадлежат исторически к одной корпорации.
Хорошо, а тогда что-нибудь в сегодняшнем послании было, как это, правильным карандашом?
Нет, много было сказано правильным.
Вот сказано, я поэтому и спрашиваю.
Много было сказано правильным карандашом, какие-то очевидные абсолютно вещи говорились. Ну, да, конечно. Значит, повторяю еще раз, считаю более важным то, что было не сказано. То,
нет, я
не
понимаю, просто когда ужасы. Вы сказали, вот это он говорил как бы таким неправильным карандашом, можно не делать. А было ли что-то сказано, что любой силовик или любой министр услышит и сделает вывод? Завтра
я
же
думаю,
надо.
Что, я думаю, что конкретные поручения правительству, которые он давал, в надежде, что они будут исполняться. Другое дело, что, знаете, он находится в диалоге определенном, как мне кажется, с правительством, с силовиками, с, там, не знаю, с кем еще. Вот. Прошу прощения, но он, очевидно, не находится в диалоге с обществом. Вот, смотрите, он сказал такую замечательную вещь, что налоги бизнесу повышаться не будут. Ну, класс, да? А дальнобойщики, они что, не бизнес? Это тоже бизнес, он такой не офисный, без не белые воротнички, а наоборот, такие крутые мужики, но это же тоже бизнес, да, и им сейчас, вот ровно сейчас им пытаются повысить налог, ну, ввести новый, да. Вся страна про это знает, вся страна про это говорит.
И Путин должен был говорить сегодня.
Ну, хоть что-то, хоть как-то к этому отнестись надо, но вообще ситуация серьезная. Я хочу вам напомнить, что правительство Альенде пало после забастовки водителей грузовиков. Вообще, это транспортные забастовки, это очень серьезно. И вот удивительная вещь, те тысячи человек, которые сидели в зале, они все говорят про дальнобойщиков. Вот все совершенно, это совершенно... Вот нет ни одного, который бы на это не обратил внимания.
Откуда вы знаете?
Ну, некоторых из них я знаю лично. Вот, значит, но... Меня там не было в зале. Но он об этом вообще не говорит. Понимаете, ну как можно говорить, мы не будем повышать налоги, когда ровно сейчас этот налог повышается?
Но это же не налог.
Вот. Ну, конечно. Это не налог, это побор. Я согласен. Это
хорошо.
Не налог, а побор.
Леонид Гозман, Алексей Чесноков, а вот то, что Путин действительно ведь не упоминал, слово «дальнобойщики» он не произнес.
Ну, еще раз подчеркну, может быть, он посчитал необходимым отложить это для той самой пресс-конференции, которую он проведет в ближайшее время. Мне вообще кажется, что это общение в рамках пресс-конференции ему больше нравится в последние годы, чем послание, потому что, возможно, там есть больше живых тем, на которые можно отреагировать со свойственным ему юмором и вообще необходимым таким, как бы сказать, необходимой реакцией. А вот что касается послания, мне кажется, что президент немножко устал от этого формата, потому что неоднократно уже звучали те темы, которые звучали в предыдущие годы, и понятно, что накопилось, наверное, некая усталость. Необходимо как менять этот формат, возможно, по-другому как-то это подавать. Это просто заметно из года в год. Вот если посмотреть за последние 12 лет, за последние послания, которые произносил Путин, у меня сложилось впечатление, что первые два срока, они были более энергичные, более концептуальные, более связанные. Возможно, потому что была система еще недостроена, сейчас она уже фактически достроена, уже начинает как бы закостеневать, а может быть, даже уже деградировать в некоторых местах, в некоторых частях. Поэтому, я думаю, и нет интереса у президента к некоторым темам.
Вот когда... Леш, может, не только мы, но ну, некоторые из нас, по крайней мере, но и он устал от того, что он все время президент.
Ну, это вы ему задайте вопрос. Я думаю, что он не устал. Мне кажется, на самом деле, вот усталости, особенно с той же поездкой в Крым, я не вижу. Я, конечно, вижу некую, знаете, деградацию не политических институтов, а деградацию форматов, которые сложились за последние годы. И если вспомнить, опять же, послания президента Ельцина, да, которые были, и они были разные, да, их было не так много, но все равно. Мне кажется, что сегодня мы стоим, не мы, а даже политическая система, если быть правильным, стоит перед таким новым этапом. Необходимо посмотреть, что нужно заменить. Знаете, как нужно измениться самим, если мы не можем изменить обстоятельства. Или наоборот.
Но вот когда Путин сегодня говорил про предвыборную конкуренцию, для многих было так неожиданно.
Он, ну, он говорил об этом честно, и год назад.
Я понимаю, но теперь это звучит несколько иначе, ведь, к примеру, к
депутатам... Вообще выборы в следующем году, а он не мог обойти эту тематику. Вообще он обращался... Послание вообще, оно на каком-то этапе превратилось к посланию к народу. Вместо того формата обращения к федеральному собранию, помните, расширилось количество людей, которые туда приглашались, там появились лидеры общественного мнения, сегодня там были военные, которые воевали в Сирии. То есть понятно, что Путин испытывает неудовольство от этого формата. Ему хочется говорить с народом, ему хочется говорить с большим количеством людей. Поэтому я думаю, что тем, кто организует вот это послание президента в будущем, нужно, конечно, посмотреть,
и насколько это все... про правильные карандаши, вот когда Путин говорил, предвыборная конкуренция должна быть честной, надо обеспечить, вот это прямая цитата, безусловное общественное доверие к результатам выборов, их твердую
легитимность. Всех нужно допустить к телевидению, то есть ко всем каналам.
Что это значит?
Да, это значит, что президент не может сказать, что не сказать перед выборами, обращаясь к федеральному собранию, о том, что выборы должны быть честными, конкурентными, открытыми. А что ему еще было говорить в этой связи? И вообще, мне кажется, вот если по большому счету, возможно, знаете, как говорят, когда последний год работы американского президента, он не принимает многие решения. Так, мне кажется, и обращение Путина к этому составу федерального собрания, к уходящему составу, значит, он, может быть, посчитал ненужным тратить силы и некоторые идеи, подождет до следующего состава. Уже в следующем декабре он скажет что-то более содержательное.
Ну, в отличие от американского президента, наш президент может быть совершенно спокоен, что следующий состав федерального собрания будет ровно таким же, как этот, и уж, по крайней мере, будет ровно таким, как хочет сам президент.
Ну, не тебе рассказывать. Но... Безусловно, так, что... но мне кажется, что это будет более лучшее, как принято сейчас говорить.
Я бы сказал, еще лучше.
Ну, но... Тем необходимо более. Обеспечить безусловное общественное доверие к результатам выборов и их твердую легитимность, Леонид Госман. Что это значит?
Ну, это мантра, которую он повторяет каждый раз. Причем он каждый раз говорит, что выборы у нас были легитимные, честные, никаких фальсификаций, ну, кроме там отдельных мелочей, которые ни на что не повлияло, у нас не было. То, что люди, это даже опросы показывают, то, что люди соглашаются с тем, что в ходе выборов масштабные фальсификации, в том числе те, кто его поддерживают лично, ну, это он как бы не замечает. Вот, опять же, отсутствие диалога с обществом. Ну, вот смотрите, он упомянул там, совершенно справедливо, упомянул проблемы здравоохранения и образования, да, и сказал, что даст денег, так, но проблемы, ну, здравоохранения я знаю хуже, проблемы образования я представляю лучше, особенно высшего образования, просто вот лично представляю себе, да, они связаны не только и не столько с отсутствием денег, сколько с той, ну, на мой взгляд, просто разрушительной деятельностью, которую проводит Министерство образования. Причем Министерство образования проводит не со зла, конечно, не то, что там министр хочет разрушить образование, а от того, что никакого диалога между министерством и профессиональным сообществом не существует вообще. Вот просто совсем не существует. С профессорско-преподавательским корпусом министерство не взаимодействует. Да? Точно так же оно не взаимодействует со студентами. И вот отсутствие диалога между руководством страны и обществом, и гражданами страны, это совершенно, совершенно страшная, совершенно
нет, диалог, страшная вещь. Нельзя сказать, что диалога нет. Он, вы знаете, я недавно смотрел на встречу президента с представителями общественных организаций, но там были довольно хорошо... в том смысле, что плохо, отобраны представители общественных организаций. То есть они не доносили до президента реальные проблемы, а скорее так, чуть-чуть их касались и не пытались их решить. Мне кажется,
он,
это тоже большое...
не может вообще решить
да
этот
нет,
вопрос.
Он может, но, понимаете, президент все-таки не обязан отбирать таких людей. Мне кажется, что в этом смысле необходимо отбирать людей более живых.
Леш, это же вообще Леш, президент диалог. Обязан отбирать людей, которые отбирают ему людей аппарат. Для встречи. Совершенно ну, да. правильно. И он полностью отвечает за то, какой у него аппарат.
Вот но встречаясь с большим начальником, человек тут же начинает его благодарить. Ну, просто потому, что это единственная возможность сказать, что...
Вы знаете, я как-то знаю много других людей, которые, встречаясь с большим начальником, говорят о проблемах, которые они хотят решить с большим начальником.
То есть это есть проблема отбора?
Ну, разумеется, и это тоже. И это тоже. И когда случайно прорываются люди, там, типа, ну, помните, Юра Музыкант, когда с Шевчуком у него была перепалка, и единственное, чего достигает иногда президент на встречах с представителями различных страт народонаселения, это он демонстрирует чувство юмора, ну, довольно специфическое, с моей точки зрения, и быстроту реакции. Но это он демонстрирует. Но дело-то не в этом. Это же не для его пиара делается.
004 пишет, СМС-портал работает, можно через сайт, можно через Твиттер. Питер...
Слава богу, что не 007.
Нет, 004 пока.
Хотя тоже право на убийство.
Как же надоел этот патернализм, дайте нам свободу, хватит нас опекать и обещать денег. Ну, кстати сказать, ведь сегодня, вот я даже обратил внимание, что хлопали президенту намного активнее, когда он говорил, что надо отобрать землю или выдать материнский капитал. То есть отобрать и раздать. И люди хлопают. Вот 004-й
пишет. Вообще власть всегда так действует. Отобрать
казалось,
и раздать
– конечно,
это два главных
да.
любимых приема власти.
Хватит.
Власть всегда, она существует для того, чтобы отбирать налоги в первую очередь и раздавать пособия в разных видах. Она всегда так существовала.
004-й пишет, хватит нас опекать и обещать денег. Вот что, таких 004-х мало?
Ну, тут же важно еще, что он имеет в виду, что значит хватит нас опекать.
Дайте нам свободу, говорит.
Нет, ну отлично, свободу. Государство нам нужно или нет? Я считаю, что нужно. Потому что есть некие функции, еще это Гоббс писал, да, есть некие функции, которые должно выполнять государство. Ради этого люди платят налоги, и это самое государство содержит. Иначе получается хаос. Это неправильно без государства, да. Другое дело, что у нас государство неадекватное. Абсолютно, да, государство, которое занято незнамо чем, а не решает проблемы. Так что свободу, да, но дайте свободу, это не значит, что просто вы, ребят, все уйдите куда-нибудь, чтобы вас не было, а мы уж как-нибудь тут без вас. Ну, нет, нужно нормальное государство.
Но такие настроения ведь все-таки есть. Многие говорят, что они не понимают, зачем нужно государство. Те же дальнобойщики, они ведь, по большому счету, слушайте, не хотят договариваться.
Много чего люди не понимают. Люди, многие в Бога не верят. Мы же не можем это обсуждать серьезно, понимаете, здесь. Мы обсуждаем с точки зрения политических тенденций последнего времени то, что было сказано сегодня президентом. Мне кажется, президенту, вот с точки зрения государства, вот если бы, как один раз уже в этом зале, прямо в лицо тем сидящим чиновникам бросил по поводу зарубежной собственности счетов, если бы он продолжил бы, например, эту тему и в рамках импортозамещения предложил им пересесть на отечественные автомобили, например, на новые великолепные «Лады». Я не рекламирую «Жигули», но все-таки. Мне кажется, народ бы воспринял это гораздо лучше, чем многие из тех сигналов, которые сегодня давались. Мне кажется, сегодня власть должна быть последовательной во многих своих действиях. И это будет воспринято хорошо. Мы часто обсуждаем не содержание, а формат, кто как это подано. Вот мне показалось, что сегодня президент часто не говорил с народом, а больше говорил с этим самым бюрократическим сословием, сидящим в зале.
Но все-таки, когда говорят о вертикали власти, тут ведь важно, как этот сигнал проходит вниз.
Ну, он через телевизор в основном проходит.
Вот этот сигнал сейчас пройдет?
Социологи нам
покажут. А в чем сигнал-то? В чем сигнал? Вот что он такого сказал-то?
Что не,
должно
не
пройти
сказал.
Или не пройти? Нет, что он не сказал, я понимаю, это очень важно. И этот сигнал, я надеюсь, хотя бы на какое-то время пройдет, потому что он адресован пропагандистам и всем этим, которые орут в телевизоре. Вот, значит, им сказано, ребята, орите тише. Они будут орать тише какое-то время, пока не поступит новый сигнал, это понятно. А что еще он сказал? Вы говорите, сигнал пройдет, не пройдет. Какой сигнал?
Ну, среди прочего, например, он говорил о том, что к 2020 году мы должны сами себя кормить.
И что? А они пойдут сейчас на 600-ках своих картошку выращивать? Ну, это ерунда какая-то. Ну, это благое пожелание. Что значит, мы сами должны себя кормить?
Нет, ну, это я не согласен. Ну, нет, это не благое пожелание, но это сигнал не народу. Это скорее сигнал чиновникам. Что, да, слушайте, у вас осталось 5 лет, давайте осваивайте, соответственно, необходимые правительственные программы. Людям, например, может понравиться продление материнского капитала на 2 года вот этой программы, ну, некоторой части, тех, которые заинтересованы в этом. Вот это я увидел, вот этот сигнал был напрямую адресован людям.
Да, конечно. Но, между прочим, насчет вот там, что через 5 лет вы должны чего-то, да через год вообще все забудут, и он забудет. Или, по крайней мере, будет делать вид, что забыл. Я хочу напомнить, что в свое время, когда он проводил кастинг, выбор, кому быть его наследником, Медведеву или Иванову, то, значит, Медведев был назначен первым вице-премьером и отвечал за национальные проекты. Помните, там было доступное жилье, доступное здравоохранение, еще два каких-то, да? Вот даже ты не можешь вспомнить, хотя ты уж очень компетентный человек. И про эти проекты забыли все, как будто их вообще не было, да? Поэтому все эти разговоры, что мы должны там через 5 лет чего-то там себе обеспечить, это, конечно, разговоры в пользу бедных.
Но это как ничего не означает. К 1980 году...
Коммунизм, знаете, или, в крайнем случае, Олимпиаду.
Вот я говорю про формат послания, да, что он себя исчерпывает. исчерпал. Вы знаете, я некоторое время назад обсуждал с представителями администрации, опять же, этот формат и высказал свою некоторую озабоченность им, потому что мне всегда казалось, что те сроки послания, которые были раньше, то есть это февраль-март, это лучше. Почему? Потому что в начале бюджетного процесса президент озвучивает свои приоритеты перед федеральным собранием. Сейчас, в процессе, когда уже бюджет, в общем-то, прошел только что, вчера, по-моему, второе чтение, озвучивать какие-то приоритеты, мне кажется, довольно странно. Вот это несоответствие, оно тоже откладывается во всем бюрократическом механизме, потому что в феврале вы озвучили приоритеты, вы внесли проект бюджета, вы его обсудили, и дальше начинается его принятие, соответственно, всех трех чтениях. А сейчас же какое-то странное ощущение. Бюджет принят уже во втором чтении, уже остались какие-то малейшие там поправки, и все.
Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры, Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Это программа «Баррикады». Сейчас 19:30, на очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 3 декабря, 19:38. В студии Юрий Будкин. Наши гости сегодня директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков и президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Это прямой эфир. Мы говорим о том, как сегодня президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. Уже посчитали, что это 12-е по счету для него и последнее для этой Государственной Думы 6-го созыва, потому что в следующий раз уже будет новая Дума. А теперь вот Александр Фельдман пишет нам через сайт, можно через сайт, можно через Твиттер, можно через СМС писать, можно по телефону присоединяться. Вот по поводу суда присяжных, насколько это важное предложение со стороны Путина, когда он заговорил о том, что, ну это ведь правда, это известная история, что люди не хотят быть присяжными. Но теперь он говорит, тогда давайте сделаем, чтобы коллегия присяжных была меньше. Тут заговорили про тройки. Алексей Чесноков.
Ну, мне кажется, есть проблема, она логичная, и предложение логичное, тем более, что в ряде стран есть сокращенное количество присяжных. Я думаю, что это вполне нормальное предложение. Я просто не увидел, что оно находится прям в эпицентре общественной дискуссии до этого предложения. Мне всегда казалось, что послание, оно в том числе и сосредоточено на самых актуальных темах, да, вот эта тема была не очень актуальна для меня, по крайней мере. Ну, слава богу, конечно же. Но, с другой стороны, все слышали о том, что часто присяжных найти сложно. И, конечно, есть и те аспекты опасений людей, которые боятся, что если будет сокращено количество присяжных, то с ограниченным количеством легче будет договариваться правоохранительным органам. Ну, видимо, эти аспекты тоже есть. Я думаю, что неплохо было бы эту тему обсудить с профессионалами, с юристами.
Но, с другой стороны, мы же знаем тенденцию, если Путин сегодня говорит про 5-7, скорее всего, в результате обсуждения 5-7 и будет.
Ну, значит, будет. Леонид, ну, не везде. Я так понимаю, что это речь идет об исключительных случаях, а не как о правиле, которое необходимо вводить везде и одинаково.
Леонид Гозман, ваше мнение.
Вы знаете, я некомпетентен, я не знаю. Я не знаю, что чего здесь больше, опасности или опасности, связанных с тем, что с ними будут договариваться, или плюсов, связанных с тем, что все-таки это суд присяжных. Суд присяжных, вот я цифры, которые я помню, то у нас судьи нормальные, ну, вот обычный суд, выносят, по-моему, что-то 0,5% оправдательных приговоров, а суды присяжных больше 30% оправдательных приговоров. То есть, когда, знаете, у нас фактически суды штампуют позицию следователя, что плохо. В этом смысле расширение суда присяжных – это хорошо. Он вообще сказал, президент сказал сегодня еще там пару вещей таких, ну, на уровне слов, безусловно, позитивных, что чего, мол, людей держать в тюрьме там и так далее, да? Ну, хорошо, что он такие слова говорит.
Но это правильным карандашом он говорил?
А это мы посмотрим.
А это мы посмотрим.
Довольно скоро. Ну, потому что вот это огромное число дел против предпринимателей, ну, очевидно, дутых, очевидно, являющихся просто прикрытием рейдерства, то есть захвата, да, захвата собственности, о котором даже и он сказал, ну, вот их очень много. Вот сейчас мы увидим, там, в ближайший месяц, они начнут закрываться или нет. Если начнут, значит, правильный был карандаш. Если не начнут, значит, он там со своими ребятами, со служивцами бывшими договорился, что, ну, я, конечно... Мужики, я, конечно, должен это сказать, но вы как-то так всерьез к этому не относитесь. Меня, кстати, сильно, так сказать, резануло, что когда он говорил о коррупции, то, который, кстати, он говорил в терминах «если кто такое, где у нас порой», он не говорил о коррупции как о системной проблеме нынешнего государства, каковой она является, каково ее все и воспринимают. Только он говорил о коррупции, то показали крупным планом такое государственно озабоченное лицо генерального прокурора Чайки. Значит, уже 1,5 миллиона человек просмотрели фильм Навального про эту семейку, а Кремль все как-то не успел посмотреть. Вопрос.
Вы бы сильно удивились, если бы показали какое-то любое другое лицо из этого зала? На этих словах.
Не понял вопрос. Не понял вопрос.
Но Чайка же представляет правоохранительные органы.
Вы знаете, я думаю, что было бы более... Вот так. Так, мне бы больше... Я бы подумал, что, может быть, что-то он с какими-то вопиющими хотя бы фактами признан хочет бороться, если бы они Чайку вообще не показали. Ну, просто не показали все, ну, мало ли что, не всех же они показали. Почему надо было показывать Чайку? Показал бы не Чайку, показал бы как Колокольцева там, или еще кого-нибудь, или просто Васю Пупкина. Там,
так, может быть, это как раз показали для того, чтобы дать генпрокурору сигнал мощнее боритесь с коррупцией?
Ну да, и начни с себя, да?
Это уже другой вопрос.
Ну что вообще дурака отвалять? Ну, понятно, что...
На самом деле все-таки о коррупции говорил Путин сегодня, ну а как он должен был сказать?
Ну, мне кажется, что коррупция представляет...
Ну, так как если бы это ведь не первый год борются с коррупцией, прямо скажем.
Ну, вот так как они с ней борются, они могут с ней не бороться, потому что как с зеленым змеем. Вот борются, а змей все побеждает и побеждает, да? Вот коррупция...
Да говорят, как раз змеи это побеждают.
Ну, не знаю.
Коррупцию, зеленую змей победить невозможно. Ни одна страна этого не сделает.
Совершенно правильно. Речь идет не о полном уничтожении, да, а о доведении до какого-то приемлемого уровня, да, значит, понятно, что в нашей стране этот уровень абсолютно неприемлем, и понятно, что он такой не потому, что есть отдельные нечестные люди, которые, как сказал президент, путают свой карман с государственным, а потому что такова государственная система, потому что власть не подконтрольна обществу, потому что нет политической конкуренции, потому что нет независимых судов, потому что нет независимой прессы, или ее очень мало. Скажем так, она все-таки есть, но ее мало. И вот поэтому такая
сейчас
высокая
коррупция. Сейчас посмотрим, сколько коррупционеров попадет в оппозиционные списки оппозиционных партий. Вот тогда и понаблюдаем.
Леш, ну, те оппозиционные партии, которые есть у нас сегодня, ну, не считать же всерьез за оппозицию те, кто называют себя оппозицией в Государственной Думе. Ну, это же просто фарс и оскорбление самой идеи парламентаризма. Жириновский, что ли, оппозиция? Зюганов оппозиция? Ну, о чем говорить? Ну, как-то это вообще... Давайте уважать слушателей.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Я попрошу вас надеть наушники. 7373948. Так, вот сейчас я попытаюсь это сделать. Вот получилось. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Прошу.
Леонид. Вы знаете, у меня два вопроса к вам, тоже Леонид, ваш тезка, да, только постарше, наверное, вас. Первый вопрос. Не кажется ли вам странным, мне в выступлении Путина все понравилось, кроме вызвавшего недоумение единообразного такого солидарного аплодирования аудитории в нужные моменты. Напоминает времена Брежнева, что-то как-то не очень понравилось, потому что я что-то не понимаю. Второй вопрос такой. Не кажется ли вам, что коррупция – это все-таки дефект основополагающего принципа управления, которое царит в государстве? А если коррупция столь распространена, то, может, она и является основным принципом управления в нашем государстве? Тогда борьба с коррупцией – это не более чем лицемерие. Но, может быть, я это что-то очень, так сказать, доморощенно это все воспринимаю.
Спасибо. Не кажется ли вам?
Кажется. Я, в общем, согласен. И солидарные аплодисменты вызывают у меня рвотный рефлекс, поскольку напоминают то,
что
я прекрасно помню. Вы давно
смотрели послание президентское Обамы?
Нет, или выступление? Я вообще не смотрел.
А вы посмотрите, это будет очень интересно, Леш, потому что там количество аплодисментов порой даже больше, Леш, и я уверен, что Леш, на последнем выступлении Обамы в Конгрессе количество аплодисментов синхронных было выше, и аплодировали не только демократы, кстати.
Леша, я никак не ожидал от столь интеллигентного и продвинутого человека, как вы, мы вроде на «ты» были всю жизнь, значит, как вы оправдание собственных каких-то, ну, мерзостей мелких.
А в общем, мерзость. Да? Ну, вот этим людям кажется. Нравится то, что сказал Путин.
Я понимаю.
Извините.
Но все-таки я еще
наоборот, они себя хорошо проявили, они искренне.
Я бы еще раз предложил не валить, не валить дурака и уважать слушателей.
Не, ну подождите, а вот что касается... ведь правда Обаме хлопают, и ну, не только хлопают, Обаме хлопают.
Ну, правда хлопают. Правда, мы да же нет, про
мне кажется, это...
Мы про Путина говорим, про Обаму,
мы говорим
ребят.
Сейчас... Ну, подождите, мне кажется, вот если говорить очень честно и конкретно, сколько раз хлопали, это, конечно, не имеет такого большого значения. Солидарно хлопали, не солидарно. Это элемент протокола при такого рода мероприятиях. Хлопают и на партийных съездах солидарно, хлопают и на посланиях и так далее. И здесь ничего криминального нет. Другой вопрос, если говорить о проблеме коррупции, и Леонид эту тему, по-моему, очень правильно затронул, то действительно она носит системный характер.
Ну и слушатель да, прав, и абсолютно, слушатель в том-то и дело, прав, да. В том-то и дело, что когда наш руководитель,
это системный характер этой системы этой. Или любой государственной
нет,
системы?
Нет, этой. И поэтому, когда не Владимир Владимирович говорит, ну, правильно, но в других государствах эта коррупция является сбоем в работе, случайностью, эксцессом и так далее, а в нашем государстве, я боюсь, что слушатель прав совершенно, вот мой тезка, что она является частью системы, частью государства. И поэтому...
Об этом говорил Путин в послании 2007 года.
Вот, а уже 15-й, хорошо. А когда он будет в 38-м выступать, тоже как президент, я надеюсь, то он опять про это
но
скажет.
Нас уже с вами не пригласят это обсуждать послание.
Слушайте, тут сразу несколько наших слушателей просят вас прокомментировать вот эту историю с предложением отбирать земли. Угу. Вот то, о чем говорил сегодня Путин. И вот один за другим люди пишут, вот удивительная история, но я вижу, как разные люди пишут об одном. Ведь половина дач на землях сельхозназначения. Это что, дачи отбирать будут?
Ну, я думаю, мне сложно сказать, это надо смотреть конкретные процедуры. Вообще, есть же обременение при выделении сельхозземель. И это обременение необходимо заниматься сельскохозяйственным производством, если, я так понимаю, вопрос не в наличии процедуры, а в наличии политической воли для того, чтобы это сделать. И все.
Но я думаю, что право тех, кто беспокоится, потому что когда будет введено право отбирать... то в каждом конкретном случае его можно будет немножко расширить.
Конечно, как всегда.
И отобрать у тех, у кого надо отобрать. Или то, что хочется.
Вопрос,
отобрать.
Зачем строить дачи на сельхозземлях? Вопрос ведь к слушателям. Вот ну, вы потому тоже что вот они... задайте вопрос себе, понимаете?
Ой, потому что была такая возможность. Ну, вот, ну, это наверняка было
то есть
чуть
вы нарушали
дешевле.
Закон и хотите, чтобы потом...
А
закон
кто не нарушает?
Нет, подождите. А кто не пьет, говорил, да, Хоботов или как там. Вопрос ведь не в этом. Поймите, если вы нарушаете закон, вы должны быть уверены, что когда-нибудь в разных целях, может быть, в каких-то благих целях восстановления справедливости, а может быть, в каких-то плохих целях с целью отобрать у вас это имущество, вам это все равно вернется.
Просто Юрий пишет... Я не могу согласиться вот, ну, никак с этим, потому
да
что...
Потому что вы правы, и вам
людей...
нравится частная собственность. Любая.
Мне нравится частная собственность, да.
В том числе приобретенная незаконно.
Совершенно понятно, что большинство людей, когда получали свои участки, или там покупали их и так далее, они понятия не имели. Это сельхозземля, не сельхозземля. Вот. Кто вообще ну, в этом
наши слушатели
на самом
не
деле
дураки.
Разбирался?
Я думаю, большинство в этом разбирается. Документы все смотрели, у всех есть официальные
ну, да.
документы.
Потом окажется, это... что этот слушайте. Официальный документ выдан какой-то инстанции, и незаконно. И что ты будешь делать? Дальше пойдет такое, что ты добросовестный приобретатель, и на тебя это не должно распространяться. Но это если суд так захочет решить, что это на тебя не должно распространяться.
А про суд мы уже говорили.
Да, про суд мы уже говорили.
Хорошо, Юрий пишет, вот, кстати, аплодисменты про земли очень даже понятно. То есть губернаторы, местные власти смогут у народа земли отбирать и их продавать. Поэтому предложение проходит на ура. Напомню, что Путин поручил забирать сельхозземли у недобросовестных владельцев. Ну, то есть миллионы гектаров пашен, которые в руках крупных землевладельцев, говорил Путин. Он очень четко это сказал, а люди слышат как раз не
крупных
о крупных.
Землевладельцев.
А люди слышат как раз не о крупных. Они mm-hmm. говорят, отбирать будут дачи.
Ну, 12 соток крупные.
А, в этом смысле.
Ну, почему нет?
Это по мнению Леонида. Я-то считаю, что мелкий.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Прошу.
Вот у меня как раз дачный участок находится земли сельхозназначения. Но... Здесь не забывайте, что еще существует разрешенный вид использования. И как раз ВВП говорил, что забирать земли именно сельхозназначения, которые должны использоваться для сельского хозяйства, а не для разрешенного использования дачных.
Ну вот, то есть на самом деле и тут тоже уже теперь многие люди пишут, что у земель сельхозназначения может быть много видов разрешенного использования. Те, кто боятся, что будут отбирать дачи, зря боятся.
Не, ну на самом деле, если посмотреть, я сталкивался с такими случаями, когда выделяли земли сельхозназначения, а использовали их не под жилищное даже строительство, и вообще не использовали, держали под какие-то, видимо, спекулятивные операции. В первую очередь, я так понимаю, Путин говорил именно об этом. Нужно развивать сельское хозяйство, он говорил о задачах о том, чтобы накормить страну своим продовольствием к 2020 году, но при этом огромное количество пашни оказывается в руках у людей, которые не готовы ее обрабатывать. Вот и все.
Вы знаете, мне кажется, что сама эта дискуссия, беспокойство слушателей, она говорит о таком глобальном недоверии к государству. То есть очень многие люди, я бы даже сказал, что большинство наших сограждан, оно к государству относится как к бандиту. Вот. И заранее считают, что государство склонно их ограбить. Не без оснований. Вот. И вот это действительно тоже некоторая проблема, которую президент обходит во всех своих посланиях и будет обходить еще там, сколько он... Сколько даст Бог ему жить, и столько он будет президентом, по-видимому, столько он и будет ее обходить.
Вот это вот то, что говорил Путин по поводу подъема Дальнего Востока, тоже это ведь не первый раз говорят. В этот раз он просто больше говорил почему-то про Комсомольск-на-Амуре отдельно. Но, в принципе, получается, что приоритет-то не сегодняшний, а он опять заявляется как новый. Значит, что-то не получается. А почему? Алексей Чеснок.
Ну, потому что система не до конца работает, государственная власть неэффективна во многих своих проявлениях. У нас есть целое министерство по развитию Дальнего Востока. Назначили на это министерство человека, который, по моему ощущению, не вполне соответствует тем параметрам, которые необходимы. Это предприниматель, человек с опытом бизнеса, но который не понимает, как работает государственная машина. Он некоторое время въезжал, как принято говорить, в эти проблемы, а теперь оказался в ситуации, при которой он не может продвинуть те или иные проекты, потому что он мыслит как предприниматель, а если государство реализует эти проекты, это должен делать государственник, человек, который в аппарате имеет определенный вес. Министр но, сегодня такого веса не имеет.
Но все равно это возвращает нас к вопросу о том, чем Дальний Восток отличается, к примеру, от Сибири.
Да всем он отличается. Там почему? Совершенно другие условия, там близко Япония и Китай, там нужно выстраивать совершенно другие логистические цепочки, там нужно по-другому вообще мыслить бизнес с окружающим миром, а все-таки Сибирь, она сюда ближе и большое влияние центральной России на нее. Вот и все.
Леонид Гозман. То, что уже который раз они говорят о развитии Дальнего Востока, это же вообще такая замечательная традиция. Я сейчас вспомнил, много лет назад я был на офицерских сборах в университете. И у нас примерно через день дежурный майор зачитывал нам приказ, запрещающий выходить за территорию этих части и собирать грибы. Вот. Я не помню, почему они запрещали собирать грибы, но вот какие-то, видимо, у отцов командиров были какие-то к этому основания, но они вот примерно через день они издавали приказ, запрещающий собирать грибы, из чего следовало, что предыдущий приказ не исполнялся, и как-то все понимали, что ну и ладно.
Ну, вы знаете, мне кажется, власть, когда хочет, она добивается результата. Если посмотреть те же Сочи, да, много разговоров о том, как деньги там пилили, что-то подтверждено, что-то не подтверждено, но инфраструктура работает. Вот если бы ко всем проектам люди относились и чиновники относились как к развитию города Сочи, мне кажется, по-другому бы страна заиграла.
Слушайте, в этот момент наверняка уже смски пошли одна за одной, в Сочи все разворовали.
Ну, может быть, но там есть дороги, там есть инфраструктура. Посмотрите, съездите.
638-й пишет, мы работаем с заводом в Комсомольске, отправили туда электрические щиты, их на улице оставили, все завалило снегом, вот вам и оборонка. Вот так описывает ситуацию 638-й. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да.
Очень долго, извините. 7373-94-8, здравствуйте.
Здравствуйте. Прошу. А у меня вопрос вот к Леониду Яковлевичу. Я как бы очень с интересом наблюдаю за его деятельностью. Человек умный, хотя у меня позиция противоположная. Вот касаемо земли. А вот не хотите ли вы, вот, ну, помимо политической дискуссии, в которой принимаете участие, да, я поддерживаю план Путина за то, чтобы надо эту землю отбирать, принять участие, ну, например, в создании какого-нибудь такого единого реестра, открытого достаточно, где просто физически нельзя будет эту землю перевести и контролировать это на общественных началах. Вот просто вот Мне очень нравится ваша такая достаточно скептическая позиция. Вот применимо к этому. Что просто физически это нельзя было ввести через базу Росреестра, вот как технарь мое вот такой, поучаствовать. И как бы я думаю, что вы, когда столкнетесь с трудностями, ну, хотя бы немножко на свою точку зрения измените касаемо вот ситуации.
То есть это прямое предложение. Спасибо. Назначить Гозмана министром по делам сельских земель.
Спасибо, я боюсь, что я не справлюсь, это все-таки очень далеко от моей повседневной такой деятельности, от моей квалификации. Но, конечно, люди есть. Я бы рекомендовал вам, раз, если это просто не шпилька в мой адрес, а действительно всерьез, да, посмотрите, есть общественные организации, которые этими вещами занимаются, там есть специалисты, и вполне может быть, что ваше предложение более чем разумно.
235-й через СМС-портал спрашивает, вот 15 лет правления, это много или мало для результата?
Для каких-то результатов даже 30 лет мало.
Леонид Гозман?
Ну, мне кажется, это в принципе ровно в два раза больше, чем может человек находиться на посту. Вот мировой опыт показывает, что 2-4-летних срок – это достаточно. И, кстати, это видно. Первое президентство Путина было при тоже, оно было неоднозначным с моей точки зрения, но там были очевидные позитивы тоже, а не только негативы. Второе президентство уже так где-то пополам, вот, а дальше негативы очевидно доминируют над позитивами. Если бы Владимир Владимирович в 2008 году действительно ушел в отставку, то я думаю, что он бы в истории сохранился вполне позитивно.
Итак, мировой опыт – это 2 по 4.
Ну, я уверен, что он уже в 2 раза превысил срок. Что
потенциал Путина как политика и как лидера государства не исчерпан, но, конечно, необходимо смотреть на те проблемы, которые актуальны сейчас, а не ограничиваться какими-то такими общими словами, особенно если это касается общения с гражданами.
Итак, актуальны сейчас проблемы с вашей точки зрения? Вот сейчас что главное?
Это общественный контроль. Путин развивает эту тему, и он действительно недавно встречался с теми, кто занимается этим самым общественным контролем. Но мне кажется, пока это напоминает скорее компанейщину, чем реальную работу. И мне кажется, если общество будет более задействовано, причем общество...
Но общество же не готово контролировать.
Ну, слушайте, политические партии сейчас развиваются, начинается избирательная кампания. Я надеюсь, что в ходе избирательной кампании политические партии не будут играть договорничок, а будут, наоборот, заинтересованы в том, чтобы вскрывать те или иные проблемы.
Какие основания на это надеяться при нашей системе выборов?
Вы, например. Вы же пойдете на выборы?
Нет.
Ну, вот видите, Гозман отказывается от того, чтобы участвовать в выборах. Это значит, контроля будет меньше за власть.
Вот общественный контроль на повестке дня, а вы говорите, что вы не будете в этом участвовать.
Нет, видите ли...
Или он не на повестке дня?
Нет, я просто... Дело в том, что Союз правых сил, который я имею честь возглавлять, не является политической партией, является общественным движением. Да. Он не имеет права участвовать в выборах. У нас такого права нет. Поэтому мы не будем участвовать в выборах.
Но это разве мешает заниматься общественным контролем?
Нет, общественным контролем не мешает заниматься ни в коей мере. Но мне кажется, что главная проблема – это все-таки реформа такая, ну, масштабная, перезагрузка государства. Вот, то государство, которое есть сейчас, оно, боюсь, что оно нереформируемо, и боюсь, что ничего хорошего оно сделать не может. И тому примеры, тому подтверждение – это падение жизненного уровня, это неиспользование тучных лет и огромного количества нефти долларов там, и так далее, и так далее. Наша страна стоит перед глубочайшим кризисом или уже находится в глубочайшем кризисе.
Который усугубляется мировым.
Да, нет, не мировым. Нигде нет таких проблем, даже в нефтедобывающих странах, как у нас. И я боюсь, что нынешняя система и нынешняя команда с этим не справятся.
А вы, Алексей Чесноков?
Нет, ну, я считаю, что у президента есть еще возможность исправить те недостатки, которые есть. Я больше оптимист в этом плане. Я считаю, что, конечно, государственный аппарат у нас сегодня очень неэффективен, но я так же, как и Леонид, считаю, что усиление и политической конкуренции, и открытости власти способны сыграть свою роль.
Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры, Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Это была программа «Бригада». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.